Приветствую всех братьев и гостей, сестер также, именем Господа Иисуса Христа. Мне пришлось быть в Германии, в некоторых городах, встречать верующих, братьев, сестер. Все они передавали вам сердечный привет. Церковь благодарят за молитвы, за поддержку молитвенную. Они молятся также и о нас. Многие из них думают о своем пребывании в Германии. Ищут где можно было бы свободно жить. Кто-то из них желает вернуться назад в СНГ, кто-то в Канаду. Жизнь стает невыносимой с каждым днем. И я думаю, причина была сказана, передо мной брат об этом говорил. Сегодня мир ориентируется на собственные законы. Грешник создал для себя закон, чтобы свободно грешить. И считает покушением на его права, когда христиане, Библия, Бог обличают его. Это характеристика нашего времени. Если раньше кто-то ущемлял свободу совести, свободу вероисповедания в какой-то стране, то те же люди, те же государства, которые сейчас восстают против Бога и Библии, потому что видят в них ограничение грешить, они громко кричали, нарушаются права человека. Сегодня они же кричат, нарушаются права человека Библии и самим Богом. Мир требует широких прав, чтобы грешить. Придет человек греха, сын погибели, который даст миру свободу. Свободу грешить. Свободу делать беззаконие. К этому стремится человечество. Бог сегодня останавливает, обращаясь к людям, предлагает им жизнь, жизнь в Боге, жизнь в Его священном Слове, жизнь свободы от греха и от смерти. Бог предлагает сегодня вечную жизнь, и далеко не все люди бегут навстречу Богу и Его приглашению. Текст Священного Писания, который буду читать, записан в 12 главе послания к римлянам. 12 глава послания к римлянам сначала. Итак, умоляю вас, братьям, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Идет речь о нас и о Боге, о воле Бога и о нашей воле, о нашем разуме, о нашей жертвенности. И все это во благо нам, живущим в последнее время. Текст предлагает нам следующее. Тела ваши предоставьте Богу в жертву живую и святую. Зачем предоставить тела свои в жертву Бога, чтобы Бог распоряжался не только нашим духом, но и нашим телом? Чтобы плоть не мешала исполнять волю Бога нашему духу. Принесение в жертву – это лишить себя прав, делать то, что диктует греховная природа человеческая. Лишить права диктовать греховной природе человеческой делать плохое. Предоставив ее в жертву Богу, в жертву святую и живую, Бог рассчитывает, и мы понимаем, что, будучи в руках Бога, люди будут служить Богу, добру, истине. В этом есть необходимость как для нас, так и для Бога. Дальше Бог говорит следующее. Не будьте одинаковы в рассуждении, в понимании вещей с этим миром. Не рассуждайте о вещах, о том, что окружает вас, и о том, что в вас, что наполняет вас стандартами этого извращенного мира, который отвергает и Библию, и Бога, желая грешить, и чтобы никто об этом грехе ничего не говорил и не обличал живущего во грехе. Для чего необходимость предоставить себя в жертву и размышлять так, как того хочет Бог, как учит Библия? Необходимость в этом есть. Познавать волю Бога и исполнять волю Бога. Параллельно с этим Бог говорит, что разум наш должен обновляться. И обновляться все время. Этот процесс не должен прекращаться нами, или этот процесс не должен быть подменен чем-то другим. Силы разума необходимы человеку для того, чтобы человек мог прежде всего вести себя правильно, имея правильное состояние, иметь отношения правильно с окружающим миром и ближними, правильные отношения с Богом и иметь способность познавать волю Бога и способность исполнять волю Бога. Способность познать волю Бога и способность выполнить волю Бога – это не одно и то же. В том и в другом случае необходим обновленный разум. Многие люди затруждаются, даже христиане утруждаются, имеют проблемы познать волю Бога. Это говорит о их отсталом разуме, о их непросвещенном разуме, о разуме, который сообразуется с веком этим, живет канонами этого века развращенного, но не обновляется духом ума, духом Священного Писания, духом святым. И если он не обновляется, то он делается менее способным познавать волю Божию. Но если он обновляется, он делается более способным познавать волю Божию и познает ее быстрее. Итак, познать волю Божию без участия нашего разума невозможно. И исполнить ее без нашего разума также невозможно. Когда-то заметил Соломон и сказал следующее. «Разум для имеющего его – источник жизни». То есть человек, который имеет разум, о котором идет речь, обновленный разум, разум, насыщенный истиной Бога и работающий в плане Бога – это жизнь. Это источник жизни. Итак, если разум может быть источником жизни, он может быть и источником смерти. Кто-то вынашивает себе в своем разуме не только смерть, а источник смерти, где из человека течет смерть, распространяется смерть, и поражает смерть, окружающая ее. Но там, где источник жизни, там распространяется благоухание доброе, распространяется жизнь, животворит все вокруг. Итак, Священное Писание ориентирует нас на обновление разума, нас, верующих людей, знающих Бога. Сын Божий пришел, чтобы дать нам что? Свет и разум. Каким образом Бог дает нам свет и разум? Слово Твое есть свет для стези моей, для ноги моей, говорит Давид. Слово Бога есть свет и истина, и жизнь. И Дух животворящий также является Слово Бога. Итак, Сын Божий принес и дал нам Слово. И это Слово есть Бог. Поэтому Священное Писание предлагает людям и говорит, имейте Бога в разуме. Пожалуйста, сравнение. Они не имели Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму так, что они делали беззаконие. Кто-то имел разум в разуме Бога, кто-то его не имел. Это разные люди, разные пути. И, естественно, место пребывания в вечности не одно и то же. Давид обращается к Богу 142-м псалмом, 10-м текстом. «Научи меня, Боже, исполнять волю Твою». «Научи меня, Боже, исполнять волю Твою». Мы говорили о познании воли Бога. Если человеческий разум просвещен Словом Божиим, то он способен познать волю Бога. Если Слово Бога в разуме человека является светом, то в свете этом он очень легко узнает волю Бога, желание Бога по отношению к себе. Что он должен делать, как он должен поступать. Если задать залу вопрос, что тяжелее, познать волю Божию или исполнить ее? И то, и другое нелегко. Но для того, кто познал волю Божию, есть разница большая в исполнении воли Божией. Вы знаете, когда-то Павел стоял перед тем, чтобы узнать волю Божию, куда ему идти благовествовать. И он порывался в один город, в другой, в третий, но Дух Святой препятствовал ему. В конечном итоге Павел узнал, что ему надо идти в Македонию. А теперь, пожалуйста, возьмите Деяния апостолов и просмотрите. Исполняя волю Божию, находясь в Европе, что претерпел Павел? При исполнении воли Божией. Во-первых, исполнение воли Божией заняло у него достаточно много времени. А познание воли Божией, это было возможно на протяжении одной недели, может быть, двух. Во-вторых, при исполнении воли Божией дьявол и язычество противилось, иудеизм противились Павлу. Необходима была жертвенность, необходимо было терпение, чтобы исполнить волю Божию. Необходимо было руководство, знание, полученное от Бога в каждом отдельном случае, чтобы творить волю Божию. Это больше борьбы, это больше жертвенности, это больше времени. Это на самом деле надо тела свои предоставить Богу в жертву живую и святую, чтобы Бог мог руководить человеком во время исполнения его воли. Павел говорил, что я ношу приговор смерти в себе самом, чтобы плоть и кровь не мешала мне исполнять волю Бога. То есть он готов был умереть каждый день, но не отступить от того, что есть воля Бога. Итак, не только необходимо научиться, как узнать волю Божию, но более глубокая и более духовная школа необходима для христианина, чтобы исполнить волю Бога, чтобы действовать по воле Бога. Христос говорит в Евангелии от Марка: «Кто будет исполнять волю Божию, тот не брат, тот не сестра». Не только тот, кто будет ее знать. О фарисеях он говорил: «Они знают, они правильно вас учат, но не поступают так, не делают так». Как они учат, вы поступайте так, но как они делают, не делайте, то есть не практикуйте их жизнь. Они знали волю Божию, но вместо того, чтобы ее творить, они нарушали ее сознательно при том. Практическая жизнь начинается христианина тогда, когда христианин на самом деле понимает волю Божию и знает, как ее исполнять. То есть имеет от Господа руководство через Его Слово и через Его благодать, будучи движим верой. Кто противится при исполнении воли Божией? Тот, кто противится при познании воли Божией. Скажите, плоть и кровь противится при познании воли Божией, когда мы хотим узнать волю Божию? Кто пытался это сделать, вы знаете, что это на самом деле так. Противится и дьявол, чтобы мы ее не узнали. И если человек близок к познанию воли Божией, он обязательно подкинет свою ложь, свою фальшь. он обязательно сосредоточит человека на чем-то сверхъестественном, на каком-то знамении, на каком-то чуде, на чем-то, что не зависит от разума человека. То есть, когда разум человека еще не способен познать волю Божию, но человек желает, дьявол пользуется этим моментом и подкидывает свой план познания воли Божией. И говорит, если гром грянет сегодня при солнечном дне, вот тогда и воля Божия есть, чтобы ты там то-то или другое узнал или действовал. То есть желает отвратить нас от силы нашего суждения, от свободы разума, от способностей нашего разума познать волю Божию и явить ее в чуде, в знамении, в чем-то сверхъестественном. И люди идут на это быстрее, нежели на кропотливый труд, как здесь мы напишем, как мы здесь читаем. Мы не должны сообразоваться с этим веком, но обновляться разумом своим повседневно, работать над обновлением своего разума каждый день. Итак, противиться как познанию воли Божией, так и исполнению воли Божией дьявол и наша плоть. Когда же дьявол противится больше? Когда человек знает уже волю Божию и желает ее исполнить, тогда он противится больше. Понимая это, мы должны делать своевременные выводы и быть очень бдительными в этой борьбе. Противление может закончиться, но обольщение может начаться. Это есть разница, когда дьявол грубой силой своей противится нам, чтобы мы не выполнили волю Божию, это одно, это более понятно для человека. И когда дьявол хочет нас обмануть, предложить исполнение воли Божией в своем тексте, по-своему, предложить свой план, более легкий, менее жертвенный, где не сообразуется с большими потерями и так дальше, и так дальше. И говорит, что это очень разумно. Предлагает нам свое. В этом суждение наше, выводы наши должны быть духовными, как брат говорил. Духовный судит обо всем. И правильно судит. О нем же никто судить не может. Итак, работайте над своим разумом, потому что в последнее время, которое настигает нас быстрее, чем мы обновляемся нашим разумом, может предоставить нам счет, который мы не сможем оплатить. Это очень серьезно. И это крайне необходимо. Дьяволу страшны христиане, не только знающие волю Божию, а исполняющие волю Божию, потому что это крах его царства, крах царства мира сего. Особая мудрость нужна людям, живущим в последнее время, чтобы ориентироваться во всех вопросах, которые окружают нас. Духовный человек не только сведущ в духовных вопросах, он буквально сведущ во всем том, что протекает вокруг него. Христос когда-то говорил людям, вы смотрите на небо, на закат, на восход и на многое другое, на звезды. И узнаете, какая погода будет завтра, послезавтра, и говорит, вы правильно ориентируетесь этими знамениями неба. У вас хватает разума. Но почему же вы духа времени, в котором живете, не знаете? Не знаете, что творится в духовном мире? То, что делается в духовном мире, опережает физический мир, политический и экономический мир. И теперь, если мы знаем, что происходит в духовном мире, мы знаем, что произойдет завтра в том или в другом направлении в нашей повседневной жизни. Бог этому учит людей. Хотел бы обратить внимание еще на следующее. Когда мы готовы идти жертвенным путем исполнить волю Божию, так как апостол Павел обрек себя на смерть, тогда дьяволу нет места обольщать, искушать, что-то предлагать, противиться и так дальше. То есть наша готовность внутренняя, наша жертвенность, предоставьте тела ваши в жертву. Наша жертвенность учитывается не только Богом, но и дьяволом. На жертвеннике лежащему нечего предложить. Он уже обречен. Обречен сам собой. Это его решение. Это его добровольное решение, это его посвящение. И оно исходит из его просвещенного разума. Разум этому не противится, он этому содействует. В последнее время все чаще и чаще среди верующих людей развивается и укореняется пассивность в разуме. Ну, умственная лень, если другими словами сказать. Людям тяжело о чем-то думать, взвешивать, анализировать, делать выводы, принимать решения и действовать по ним. Некоторым людям даже легче страдать, нежели принять правильное решение и действовать по нему. Пассивный человек терпит, но не то, что надо. Терпит и руководимый Духом Святым с просвещенным разумом, но он терпит, знает, ради чего, во имя чего он жертвует и терпит. Павел говорит, терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью и получить обещанное. Терпение нужно вам. Да, терпят и верующие, но обещанное видно, и они его принимают верой. Терпят люди с пассивным разумом. Но какое обещание? Что в этом терпении есть, кроме страданий? Страданий бесперспективных, страданий, которые не порождают ничего, кроме отчуждения от истины и от Бога. Потому что страдающий не видит причины своего страдания и ищет объект для обвинения. И кто-то будет обвинен в его страданиях, если не ближний, то Бог. Итак, Бог предлагает сегодня нам, верующим людям, предоставить себя. И тот, кто предоставит себя Богу в жертву живую, в том человеке обновление разума будет идти весьма активно. Но кто себя Богу не предоставил, но хочет обновляться духом ума своего, будет терпеть поражение. Итак, предоставьте себя Богу в жертву живую и святую, и Бог будет активно работать в вас. Вы не будете сообразоваться с этим миром, не будете ориентироваться этим миром, не будете идти вместе с этим миром в том направлении безбожном, которое он избрал. Против истины, против Библии, против Бога. Права человека. Грешник создал себе права, которые позволяют ему грешить. Права Бога устранить грех из жизни грешника и дать ему жизнь, игнорируется грешником. Вместе с правом грешить он избрал право умереть за сделанный грех. Но это дьявол и закрывает от грешника. Этого грешник и не понимает, но понимают люди верующие, знающие Бога. Поэтому для живущих во грехе это очевидная смерть, и те, кто живут по духу и не грешат, это практика жизни, это практика хождения по духу, практика победы над смертью. Итак, Бог сегодня призывает нас именно к этой практике. Практиковать свободу, творить волю Бога, но не свободу грешить. Свободу жить, но не свободу на смерть. Благодарите Бога, кому Бог дал свет и разум. Благодарите Бога, кому Бог дал ясность и понимание, и вы понимаете окружающий мир, и не распыляетесь, как многие другие, не зная истины. Ищите Бога, пока можно найти Его. Сегодня немного осталось времени, чтобы примириться с Богом. Его очень мало осталось, очень мало. И если бы люди знали, они приложили бы максимум усилия, даже грешники, если бы они знали, что времени очень мало осталось, и с каждым днем тяжелее прийти к Богу. Это уже взвешено, замечено в разных странах, городах и так дальше, среди разных наций. С каждым днем мир демонизируется. Сильнее и сильнее, и прийти к Богу тяжелее и тяжелее. Если кто-то сегодня не пришел к Богу и не примирился с Ним, завтра будет тяжелее, а возможно, через какое-то время невозможно. Поэтому Бог сегодня тоже призывает людей. Призывает людей: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Бог успокоит бурю сердца человеческого. Бог успокоит смятение разума человеческого. Каким образом? Люди думают, что просто Бог вот так вот как-то даст покой, да, и будет спокойно. Нет, через правильное понимание жизни Бог успокоит человека. Та же буря будет вокруг, но человек будет спокоен. Пророк говорит: «Я стал на стражу мою, чтобы услышать, что обо мне скажет Бог». И когда Бог начал говорить, он успокоился и говорит: «Вокруг меня творится одно бедствие за другим, и оно постигает народ мой, а я на это смотрю спокойно, с пониманием». Он не хочет предотвратить это бедствие, он не направляет силы на предотвращение бедствий, а на изменение сути человека, на изменение состояния человека. Он обращается к человеку и говорит: «Оставьте пути грешные, придите к Богу, и Бог отменит все эти вокруг вас бушующие несчастья и так дальше. Все будет хорошо». Благослови вас Господь, чтобы вы сегодня поняли, что Бог вас зовет, ждет, чтобы решить ваши вопросы, чтобы решить ваши проблемы, чтобы сделать вам хорошо. Иногда люди думают, что когда они идут к Богу, то это надо Богу, и они делают хорошо Богу. Да, вы нужны Богу, потому что вас Бог любит. Да, вы нужны Ему, Он вас ждет. Но делая это, идя к Богу, вы решаете свои вопросы, вопрос греха и смерти. Благослови вас это сделать сегодня на нашем собрании, прийти покаяться в своих грехах. Аминь. Я призываю к молитве. Кто желает помолиться в зале, помолитесь Богу.